Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что это наш совместный проект с музеем «Советский Союз. Вера и люди», музей-исследовательский центр, как всегда, по четвергам в это время в эфире «Светлого радио». И поэтому в этой студии, в нашей студии сегодня директор музея Ксения Толоконникова по традиции.
Как обычно. Добрый вечер,
дорогие. Добрый вечер. Я Алексей Пичугин. А в гостях у нас сегодня Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, Ксения. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Да, добрый вечер, Анна Филипповна. Мы сегодня, мы уже встречались в этой студии с Анной Филипповной и разговаривали о судьбе Моросейской общины, о судьбах тех людей, которые ее составляли. И сегодня мы в каком-то смысле продолжаем этот разговор, потому что мы говорим о Ташкенте 40-х, 50-х, 60-х годов, где волею судеб, скажем так, оказались многие моросейцы.
Да, мы с вами в прошлой программе даже анонсировали эту тему, мы говорили, что это продолжение у нас последует, вот, ну и выполняем то, что обещали. Из моросейских священников вообще среднеазиатская и ташкентская епархия.
Вообще, подождите, я прошу прощения, что я перебиваю, но мне кажется, стоит напомнить в двух словах, чтобы вот не уходить на полпрограммы в историю, тем более, что наших слушателей можно адресовать к архивной записи, она у нас на сайте radiovera.ru, там есть.
На сайте музея мы всегда выкладываем.
И на сайте музея, ссылки, да, подспудом.ру, есть записи программы, и всех программ, в том числе, которые совместно с Музеем Советский Союз «Вера и люди» выходит на радио «Вера», но все-таки, мне кажется, для тех, кто сейчас не полезет в интернет искать, у кого нет такой возможности, в двух словах просто напомнить в течение минуты про моросейскую общину.
Ну, моросейская община, как вот мы говорили с вами в прошлый раз, это действительно было уникальное явление в истории русской церкви и в истории Москвы и России. Вот эта община была создана святым праведным Алексеем Мечевым, который сейчас мощами пребывает в этом храме святителя Николая в Клённиках на Моросейке. Поэтому община моросейская. Старец в миру, очень известный в стране, очень известный не только в стране, но и за ее пределами. А затем, когда старец в 1923 году ушел из земной жизни, общину возглавлял его сын Сергий Мечев, протоиерей, священномученик. Прославили их в лике святых одновременно юбилейным архиерейским собором в 2000 году, отца Алексея как святого праведного, отца Сергия, как я уже говорила, как священномученика. Моросейская община была уникальна тем, что она сохранилась после отъятия пастырей, после того, как они все оказались в лагерях, в тюрьмах.
И более того, после закрытия самого храма.
Да. Кто в затворе, вот как архимандрит Борис Холчев, которому священномученик Сергий Мечев передал общину, это было в 40-м году, 40-й, начало 41-го, вот этот рубеж. Они оба были в Рыбинске, встречались там в лесу на окраине города. И священномученик Сергий сказал архимандриту Борису, тогда не архимандриту, а священнику Борису Холчеву, что «а теперь ты бери общину на себя». Борис Холчев был арестован в 1931 году.
Уже будучи иереем,
будучи,
уже служа
на Моросейке.
Да, он был иереем,
да, служил на Моросейке. Прошу прощения, он был арестован в 1932 году, в феврале, а храм был закрыт в апреле 1932 года на Благовещение. Мы с вами говорили об этом в прошлой программе. И вот еще раз повторюсь, уникальность общины заключается в том, что она не рассеялась, когда не стала пастырей. Она оставалась... они, марасейцы, жили очень таким в тесном общении, очень тесном общении. Они всегда знали друг другу, работало сарафанное радио, работали какие-то такие свои там тайные связи. Они все знали, на какой квартире, где будет служиться литургия, кто приедет. То есть и литургическая жизнь в том числе продолжалась. Они продолжали помогать тем своим братьям и сестрам по общине, которые оказались в лагерях, собирали деньги, посылки, навещали в лагерях тех, кто потом был за сотым километром, кому нельзя было вернуться в Москву. В числе таких была даже вот супруга отца Сергия, священномученика Сергия Ефросиния Николаевна, она тоже за сотым километром была.
Надо
после
сказать,
своего
что
ареста.
Они, большинство, по крайней мере, из этих священнослужителей и их прихожан, в том числе и отец Борис Холочев, были из непоминающих. Они признали, как я понимаю, Московскую патриархию уже после войны.
Понимаете, вот с вопросом о непоминающих, Алексей, очень сложно. Говорить, что были они вот однозначно непоминающие, я бы не рискнула, потому что есть свидетельства, они прописаны на бумаге, они есть в воспоминаниях марасейских прихожан. Дело в том, что марасейский приход, он состоял первоначально как бы из нескольких, там, трех ветвей. Это пришли монахини епископа Арсения Жидановского из закрытого Чудовского монастыря к отцу Сергию с его курсов, когда он читал по истории церкви лекции в богословских кружках. Пришло очень много молодых просвещенных людей, и поэтому многое записывалось. Вот марасейка еще показательна тем, что очень много сохранилось
свидетельств,
да. Письменных свидетельств, воспоминаний.
Это редкая, конечно,
так вот,
ситуация.
По этим воспоминаниям мы можем сказать так: не поминали в алтаре, самого напоминали. Понимаете? Поэтому однозначно говорить, вот, непоминающие. При этом священники, каждый в меру как бы своей совести, своей ответственности, он ведь тоже вел себя, каждый из них, по-разному. Вот сейчас даже я уже подхожу к Ташкенту. Дело в том, что первым в Ташкентскую епархию уехал по приглашению епископа Гурия Егорова Федор Семененко, марасейский священник. Причем было это совсем...
Тайно рукоположен на одной из московских квартир когда-то.
Да.
В 36-м или 7-м году.
Совершенно верно.
Афанасием Сахаровым, исповедником.
Да, и вот он жил с супругой, со своей женой Цуриковой, марасейской прихожанкой Александрой Александровной, сначала в Рыбинске, где тоже у него служились на дому литургии, то есть продолжалась литургическая жизнь. Вот все, что я говорю, я могу подтвердить письменными свидетельствами. Фантазии
это,
нет совсем.
Это или воспоминания, или переписка.
Да.
Дневники.
Вот еще раз говорю, что вот марасейская община, это было очень много людей грамотных, которые записывали проповеди отца Сергия, причем поступали очень правильно. Записывали несколько человек, магнитофонов же не было. Потом эти записи сверялись и приходили к одному варианту. Это не значит, что когда вот мы публиковали проповеди отца Сергия, работы не было вообще. Работа была большая, ее проделывали в том числе марасейские нынешние священники, когда, ну, просто причесывали, если можно так сказать.
Но, по крайней мере, было над чем работать.
Но было все было, и они все это сумели сверить. И поэтому это как бы максимально приближено к оригиналу. Это точно совершенно. Вот, и отец Федор Семененко уже не жил в Рыбинске. Они жили с Александрой Александровной Цуриковой по Ярославской дороге в одной из деревень, или это поселка. И у него был туберкулез, он очень плохо себя чувствовал. И вот прошел как раз слух, что епископ Гурий, который был настоятелем Троицы Сергиевой Лавры до того, что он назначает...
В 45-46 годах он...
Совершенно верно.
Вот самый такой первый период восстановления...
И первым, принимает решение жизни, поехать в Ташкент Федор Семененко. Он просит, чтобы его в ташкентской епархии помогала епископ по Гурию, монахиня такая, Мария ее звали, вот через нее он попросил, чтобы отца Петра Гнедича, который в это время учился в Новодевичьем монастыре,
да,
располагалось,
да.
Совершенно верно, да,
первое время Московская духовная академия после ее возобновления в 44-м, если мне не изменяет память году, она находилась не в стенах Троицы Сергиевой Лавры, как сейчас, а вот в Новодевичьем монастыре.
Да, вот, и сохранились воспоминания о том, как он приходит к Новодевичьему монастырю, просит, чтобы вышел отец Петр, попросить его, в свою очередь, поговорить, чтобы его взяли в Ташкент. Было совершенно голодно, холодно, он умирал от туберкулеза.
А Ташкент – город хлебный.
Ташкент – город хлебный, а потом, конечно, священнику не служить, это, ну, горько, тяжело, и, это все понятно, по-моему, не нужны даже никакие слова. И надо сказать, что делал он-то почти тайно, в тайне от Моросейской общины, от ее такого руководящего ядра, этим руководящим ядром заведовала монахиня Юлиания, потом монахиня Юлиания, иконописец Мария Николаевна Соколова. Вот, и это все сохранилось в воспоминаниях Елены Осиповны Костецкой, как раз вот родной сестры той монахини Марии, которая была в Ташкенте, что скрывали это от моросейцев, потому что те могли не принять этот шаг, не могли его не понять, и поэтому вот такая
из
вот грустная...
Из некоторой такой общинной ревности.
Да, да, общинная ревность. Тоже, знаете, вот когда говорят, что вот там вот было просто идеально.
А так не бывает.
Не бывает. Живые иллюзии.
Да.
Живые иллюзии, у них свои принципы. Они так были научены. Вот, и так не бывает. И его взял епископ Гурий, он первым уехал в Ташкент, а вслед за ним уже из Рыбинска, где он после лагерей жил в затворе, Борис Холчев, также в 1948 году уезжает в Ташкент. Причем еще стимулом послужило то, что святитель Афанасий Сахаров, он обратился к священству, что, в общем, нужно выходить на открытое служение.
Да.
А он как раз тогда сам освободился и проживал, насколько я помню, сначала где-то в Мордовии, в доме престарелых, а потом ему разрешили переехать в, ну, собственно, в Петушки.
В Петушки под Владимиром,
Из Владимирской области, в конце концов, он родом сам был.
Да.
А отец Борис, тогда же еще белый священник, у него была семья?
У него не было никогда семьи у отца Бориса. Он был рукоположен целибатом по благословению Нектария Оптинского старца. Он был рукоположен целибатом.
И
семьи
такая,
у него не было.
Там такая драматичная история. Анна Филипповна, расскажите.
Да, я рассказывала эту историю.
У меня мурашки по коже.
Да, я рассказывала эту историю,
кстати.
Когда была в музее, вот в понедельник прошлый мы встречались в музее, и я рассказывала эту историю, которая меня, в свою очередь, тоже потрясла. Мне ее рассказала Ирина Сергеевна Мечева, дочь священномученика Сергия Мечева. Она старшая из его детей и ушла из жизни последней. Самая старшая.
А в каком году?
В 2005-м, да?
Ну, то есть недавно совсем.
Ну, да. Она очень много рассказывала, я записывала интереснейших сведений, и вот такой факт биографии архимандрита Бориса Холчева, ну, я говорю, кем он стал потом, архимандритом Борисом Холчевым.
Ну, так его все и называют.
Да, после окончания Московского университета он был в числе лучших студентов у профессора Челпанова, который создал психологический институт в Москве. Создатель психологического...
Он вообще, насколько я понимаю, был основоположником отечественной психологической школы.
Да. И архимандрит Борис входил вот в число людей, которые стояли у создания истоков вот нашей социальной психологии в России. Работал он с детьми больными в Кащенко, во вспомогательных институтах, так они назывались, где были сложные дети. И там он познакомился с Сергеем Алексеевичем Никитиным, будущим владыкой Стефаном.
Да.
И там же работала врачом-терапевтом. Владыка Стефан был невропатологом. Архимандрит Борис, он был психолог. И там работала девушка, которая
была... А Владыка
была...
Стефан, насколько я помню, вообще не был тогда верующим церковным человеком.
Нет, там. Он был церковным человеком, но он как был церковным? Воцерковлялся он возле архимандрита Бориса. Тот его возил и в Опсину, и воцерковлялся он возле него, и потом Владыка Стефан становится на Моросейке даже старостой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала, а мы говорим про российскую общину в изгнании, если точнее, то часть этой общины, которая переехала в Среднюю Азию, в Ташкент. Очень интересная история, но, правда, сейчас мы немножко назад отошли.
Да, сейчас мы вспоминаем историю, предшествовавшую священству, принятию, принятию священства отцом Борисом Холчевым.
Отцом Борисом и Сергеем Алексеевичем Никитиным, да-да. И там была доктор, врач, терапевт, которую, как говорила Ирина Сергеевна, а я ей абсолютно доверяю, она была строгим очень человеком и знала цену словам, она просто так словами не бросалась. И она говорила, что было такое мнение вот у всех, кто знал этих друзей, они были очень большими друзьями духовными, они оба испытывали самые нежные чувства вот к этой девушке, врачу. И как разрешить эту ситуацию, не знал никто, они друзья, а понятие дружбы, оно, в общем, что о нем говорить?
Я сразу вспоминаю вот эту советскую песню. А случится, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти.
Вот третьим оказалась она. Она заболела воспалением легких и умерла. И они оба становятся со временем монахами.
Ну вот все, у меня опять мурашки по спине.
Вы знаете, когда говорят вот как бы вот как, вот так, а мне кажется, что такие штрихи, они делают богаче образы этих людей, правда?
Очень кинематографично.
И в каком-то смысле возвышеннее.
Да, да, да.
Возвышеннее, но очень кинематографично все равно.
Да.
Но это правда.
Ну правда, да. Почему же в кино, что неправда, что ли, часто?
При этом владыка Стефан взял маму этой девушки к себе, и она жила с ним, была, говорят, очень, опять же, по словам Ирины Сергеевны Мечевой, имела очень капризный характер, вот, и у него всегда висел ее портрет на стене, и он досмотрел ее маму. Ее мама была досмотрена им до самых последних дней своей жизни. И вот следом за Федором Семененко в Ташкент уезжает архимандрит Борис. Сначала служит в Фергане, потом в Успенском соборе в Ташкенте, и вот там его в 50-х уже годах он принимает монашество.
На В 55-м.
Да, на чин этот посвящение его в монахи съехались люди со всей страны. Исаакий Виноградов прилетел из Алматы. И потом он ему всегда, он же восторженный был такой, он писал стихи, замечательный совершенно был человек, очень нежный, мне кажется. Вот и он всегда писал моему духовному собрату, и вот очень так все у него было красиво.
Выспренне, выспренне.
Да, да, да. Да. Затем появляется там, встречается на паперти в Ташкенте, просит милостыню Петр Константинов. После лагерей, он первый раз был арестован, потом был арестован в 1937 году второй раз, он оказывается в совершенно плачевном состоянии, на Моросейке его звали, моросейский священник тоже, на Моросейке его звали Загорянским по месту проживания, Загорье, оно сейчас в Щелковском районе Москвы.
Загорянка, да?
Загорянка, да.
Вы помните, наверное, все фильмы «Утомленные солнцем» Михалкова, где такой сквозной персонаж, которого в конце расстреляют, ездил и искал Загорянку.
Ну, это такой старый дачный поселок.
Да,
старый дачный, совершенно верно.
Да, дачная местность.
Вот, и его там правящий архиерей увидел и узнал его, он просил в лохмотьях милостыню на паперти.
Иосиф Чернов, правильно? А?
Иосиф Чернов.
Иосиф Чернов.
Ой, Гури.
Простите,
Гури Егоров. Иосиф Чернов это.
Да. Гури Егоров, конечно.
Гури Егоров. И он его отправляет к архимандриту Борису в Фергану, а потом они оба служили в Ташкенте. Петр Константинов в 1953 году, по-моему, уже оказался совершенно. Он был очень болен после всех испытаний, и возраста был такого немалого. Вот, и он вернулся в Москву. Когда, в каком году он умер, я так и не смогла найти такие данные, но скончался он в Глинской пустыне. Доживал он свой век там.
Вот, ну, вообще, то есть, стало быть, еще до разгона Глинской пустыни.
Да, да,
то
да,
есть,
да.
До разгона. До 62-го года.
В 55-м или 56-м точно неизвестен год, но или-или.
Ага.
Но вот в 1953 году он там выходит за штат, и поскольку Глинская пустынь, значит, где-то 55-56 год он отошел вот как раз в Глинской пустыне.
Но обитель разорили, а могила его потерялась.
Ну, и даже год вот не удается, по крайней мере, пока не удается установить год. К архимандриту Борису приезжает в Ташкент Петр Гнедич. Петр Гнедич, вот его, его звали всегда профессор протоиерей Петр Гнедич, очень известный, ну, я его не назову духовным писателем, он богослов прежде всего. Вот, он приезжает к архимандриту Борису, и есть даже такие сведения, разные вообще сведения о нем. Кто-то говорит, что он еще в своем время был в Алма-Ате рукоположен, а вот есть сведения, что все-таки в Ташкенте, когда он приехал туда уже к архимандриту Борису, там он был рукоположен. Потом вернулся, вот как я говорила, был в Ленинграде, потом в Духовной академии в Новодевичьем монастыре в Москве. Вот. Приезжает в Ташкент Георгий Ивакин Тревогин. Тоже богослов, тоже очень известный человек вообще по образованию физик, математик. То есть вообще вот я читала у кого-то из священников, что Ташкент тогда, вот во время советской власти, это был некий такой вот, благодаря, видимо, вот таким правящим архиереям, сначала епископу Гурию Егорову, да, а потом Ермогену Голубеву,
конечно.
Да, вот да. Ташкент – это было, ну, такое, там был просто взрыв духовной жизни.
Так вот. Там не только духовный. Я знаю, что многие ездили в Ташкент за книгами, например.
Я думаю, что вся эта история началась с эвакуации примерно, да. когда и многие учебные заведения, и какие-то научные учреждения эвакуировались в Ташкент, и там как бы вот служили рассадниками просвещения. Ну, а потом многие ссыльные же ведь там обосновывались.
У меня прадеда туда сослали, под Ташкент, после войны обустраивать госпиталь лагерный.
Ну,
ну
вот,
собственно говоря, да. И мама там родилась, отец приезжал из Москвы, к ней уезжал с полными чемоданами книг, которые здесь было не вот. Достать, а в Ташкенте
они были. А там было. Вот. Дело в том, что в таком же положении была и Алма-Ата, ведь там была Наталья Сац, которая создала в Алма-Ате, была в эвакуации ее театр, и она создала театр, он сейчас ЧУС в Алма-Ате. Вот, в Алма-Ате киностудии
были. Киностудии, да, да, конечно.
Да, да, но тем не менее, вот Алма-Ата все равно не стала вот почему-то таким вот рассадником веры, простите. Она, конечно, Алма-Ата звучала, конечно, Алма-Ата была, и они были в тесном общении, там недалеко на самом деле. Вот я училась в Алма-Атинском университете какое-то время, это совсем недалеко. Но все равно вот так, как Ташкент, я думаю, что это зависело все-таки еще от личности правящих архиереев. Вот у вас на рождественских чтениях в вашем храме Сергия в Крапивне, никогда. Я как раз говорила о строительстве Ташкентского собора.
Да, это уникальная, конечно, история 50... для своего времени. Да,
да, да, да, конец 50-х годов. Архимандрит Борис, который был просто буквально движущей силой и правой рукой епископа Ермогена вот в этом действии, когда они вокруг старого храма стали возводить новые стены.
Я так понимаю, там речь шла под предлогом ремонта,
да,
под
старого
храма.
Ремонта дома, ну, как бы такого общего пользования. Ну, вот считалось, что религиозный дом, дом общего такого пользования и так далее. И вот под прикрытием стали строиться эти стены. И тоже в свидетельствах тех, кто был возле архимандрита Бориса, очень много записывали они, когда он возвращался усталый, а приходилось ведь все добывать материалы, там это все где-то брать. Вот это
и,
вот,
конечно, это все было полулегальным путем, если
конечно.
Не сказать нелегально, потому да. что через уполномоченного достать решительно ничего
да,
невозможно.
Да, у него в келье висел портрет отца Сергия Мечева, он смотрел на него и говорил, отец Сергий так бы не смог, имея в виду бескомпромиссность отца Сергия, от которой тот очень страдал, и которую уже совсем в конце жизни...
От которой сам отец Сергий страдал.
Конечно, он страдал от своей такой бескомпромиссности, и ему было самому тяжело. В конце жизни уже он говорил, что я очень виноват перед семьей. Меня, он говорил, меня знает одна Ирина из детей, вот как раз та старшая, на которую я ссылалась. А младшие дети, они уже его вообще не видели. А если видели, в ссылку приезжали там на лето, маленькие дети, уже совсем была другая жизнь.
Так звучит, в ссылку приезжали на лето к отцу, как будто вот на дачу.
Ну, в Кадникове, он жил в частном доме.
Да, 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 понятно. Да, звучит это страшно довольно.
Да, звучит страшно, но они туда приезжали. У нас даже есть выставка в храме, где написано «Кадников», вот место ссылки отца Сергия, куда к нему на лето приезжали, и там прям забор, дети гуляют в поле, собирают цветочки, фотографии сохранились.
Такая пастораль.
Это было поселение скорее, чем ссылка, потому что потом уже были лагеря. А вот когда было такое поселение, то тогда могла приезжать и семья, и да, прихожане, они могли тогда приезжать туда. Вот. И Ташкент, это было, конечно, явление совершенно уникальное. Совершенно уникальное. Потому что собор они построили, он вообще колоссальный, там на 3,5 или 4,5 тысячи человек. Я года два назад там была, ну, поверить невозможно вообще.
А первоначально, первоначально ведь это было скромнейшее здание из сырцового кирпича.
Ну,
на,
да.
Больничный храм.
Госпитальный, госпиталь. Госпитальный был. Даже улица храм называлась Госпитальная, на которой он находился.
А сохранились же фотографии начала 20 века.
Давайте прервемся на минуту, у нас перерыв. Я напомню, что вы слушаете совместный проект «Радио Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». У нас здесь в студии по традиции директор этого музея Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин, а наши гости Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала. И мы через минуту продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Еще раз здравствуйте. Напомню, что это совместный выпуск программы «Светлый вечер» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор этого музея. Я Алексей Пичугин здесь. И у нас в гостях Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала. И говорим мы сегодня, продолжаем говорить про мароссийскую общину. Несколько недель назад мы начали о ней говорить. И вот сегодня, как анонсировали, продолжаем. И говорим о тех людях, которые из части мароссийской общины перебрались после Второй мировой, после Великой Отечественной, в Среднюю Азию, в Ташкент. И как там все это происходило.
Происходило замечательно, Алексей. Происходило замечательно, потому что была очень высокая духовная нота. Вот архимандрит Борис Холчев, он, его книги, которые, вот, например,
подготовки к таинству крещения.
Таинство крещения, на «Отче наш», вот его толкование и так далее. А таинство крещения, подготовка, ну, она актуальна вообще по сей день, эта книга.
Ее же ее пересдают постоянно.
Да, да, да. Оптинские монахи вообще говорили, что он является как бы их оптинского духа наследником. Возможно, берут это через старца Нектария Оптинского, вот, и то, как он жил, и ему же даже при постриге сохранили имя Борис. Ему оставили, ибо жизнь его была настолько безукоризненна, настолько чиста, и, что ему оставили его имя, о чем было сказано, когда, что мы оставляем вам ваше имя, Борис.
При постриге.
При постриге, да. Туда же, в Ташкент, уезжает Василий Евдокимов. Когда-то он был еще при отце Алексее Мечеве сторожем на Моросейке. Потом также был гоним, также прошел всякие тяжелые испытания. Оказывается, тоже в Ташкенте, его тоже рукополагают. Сначала он служит в Курган-Тюбе, потом в Ленинабаде, потом тоже в Успенском кафедральном соборе. Вот, я как-то была в командировке в Воронеже года два назад, и ко мне там подошел человек, он священник из села Анна, Рождества Богородицы.
Это же поселок городского типа, я там был один раз.
А я ни разу не была.
Очень большой, он как город, вот так насквозь проезжаешь.
Вот там храм Рождества 20. Богородицы.
Я видел его, да.
Да-да-да, священник, который там настоятель, вот он как раз пришел, потому что где-то ему попала книга «Мы знаем тайну жизни» об архимандрите Борисе Холчеве, там большая переписка архимандрита Бориса, лагерные письма, письма моросейцев к нему, вот, и он сказал, у вас на обложке фотография, это я снимал 14-летним мальчиком, он оказался родом из Ташкента. То есть как потом это все растеклось по всей стране.
Вот, это поразительно, да,
какие ростки, какие были всходы, фантастические.
И еще сколько мы не знаем.
Да, сколько не знаем, сколько до сих пор вообще неясного, не все судьбы отслежены, не...
Я так понимаю, что у них в Ташкенте прихожанами отца Бориса, отца Федора были далеко, да, там сложно говорить о коренных жителях, коренные жители там узбеки, а среди...
Но, кстати, даже есть свидетельство, что даже и узбеки приходили большого мулу послушать, они называли отца Бориса...
Большой русский мула.
Большой русский мула, да.
Вполне возможно, а... Костяк прихода, я думаю, составляла какая-то такая интеллигенция со ссыльными корнями.
Да разные,
ну, безусловно,
я думаю, люди
безусловно,
были.
Безусловно. Вот потом еще как было? Ведь очень много было в таких городах, как Ташкент, та же Алма-Ата. Ну, во-первых, Алма-Ата – крепость Верный, военные гарнизоны, очень много военных инженеров. Если вы когда-нибудь ехали бы по железной дороге от Москвы до Алма-Аты, когда проезжаешь там, включая станцию Тюрата, там, от которой потом на Байконур там ведет отдельная ветка, и то проезжаешь фантастической красоты, уже нет никаких поселков, но стоит станционное здание, и строили это лучшие архитекторы страны. Вот, и поэтому и в Ташкенте, там же вообще просто было очень много русских инженеров, философов, помимо ссыльных, просто осваивались эти края, укреплялись, империя заботилась еще до революции об этих окраинах России, которые пожелали войти в ее состав.
Я попросила бы вас еще остановиться на строительстве Успенского собора. Мы начали о нем говорить. Вот, а там потрясающая история такого противостояния общины властям, которые, проморгав эту постройку, потом вознамерились закрыть собор и прекратить там богослужение.
Да, это был уже 61-й год, и под предлогом эпидемии гриппа
Собор уже стоял.
Собор уже стоял. Собор уже год, наверное, стоял. И, конечно, ну, вероятно, и по мозгам они получили,
ну, конечно,
наверное.
Такой как провал на вообще? Идеологическом
как прозевать,
фронте.
Да?
Да.
Из сырцового кирпича саманка, да, и вдруг такое соборище. Конечно, вероятно, были какие-то последствия. Может быть, сказано было, может быть, кто-то сам... Часто ведь, знаете, вот говорят, вот там власть, вот она то-то, то-то, то-то делала. Часто делает не власть, а очень рьяные люди. Ну, вот такое рвение было очень сильное у людей. Допускаю, что было рвение тоже как вариант. В принципе, это не важно, как это было, но 61-й год, накануне крещения, в собор приходит телеграмма, что собор закрывается по причине эпидемии гриппа, разгулявшейся в городе. И тогда прихожане, это письмо их, даже эта телеграмма называется, она огромная, эта телеграмма. Если бы я знала, что мы об этом заговорим, я бы взяла ее с собой, потому что там есть такие строчки, вот бесстрашие людей. Знаете, когда ты с Богом, тебе не страшно. Вообще говорят, когда страшно, то веры нет. Наверное, это правда. Вот если боишься...
Бесстрашные
то...
и безыскусные. Я помню, вы цитировали
где люди пишут,
телеграмму,
что
да.
Мы, матери, сестры тех, кто погиб в войну.
Да, вы то говорите, есть... что в церкви входят одни бабушки. Да, вот мы эти бабушки, но мы матери, жены, сестры.
Да, тех, кто погиб в войну. Вы хотите, значит, этот храм – это то место, где мы о них молимся. Вы хотите, мы все потеряли. Вы хотите, чтобы мы лишились этого дома молитвы, чтобы мы не могли больше уши, что вот, что мы не пойдем у вас на поводу, это неправда про грипп. Приводят примеры, что где-то он уже снят в городе, что это просто придирка. Телеграмма уходит первому секретарю ташкентскому, вот этого КПСС, да, вот, и Хрущеву. И все. Крещенская служба была в Ташкенте. То есть вот это мужество людей, это противостояние, я даже предполагаю, что в Москве его не могло быть. Вот она более инертна, или там был такой сильный дух?
Там сильный дух и стержень все-таки людей, которым, на долю которых выпала не обязательно, как мы говорили, ссылка, да, но которым, у которых это как-то в крови, да, переселиться из Центральной России в незнакомые места.
Да, а потом в Москве все-таки многим, вероятно, было что терять, а в Ташкенте...
Дальше не сошлют.
Дальше не сошлют.
Ну да, ну если только куда-нибудь там, я не знаю, совсем на Амударью в степи, где жарко-жарко, и нет ни
но
ни персиков, ни абрикосов.
Но и все-таки это 61-й год, а не 38-й год.
Но они победили, вот это самое главное. Они победили, и вот эта телеграмма, я ее нашла в архиве архимандрита Бориса Холчева. Почему я предполагаю, что это, конечно, делалось его благословение. То есть люди, потом люди церковные, ну, в общем, он, видимо, их как-то, но настолько поощрял, но настолько безыскусно это написано и с такой болью, что вот эта их боль, она победила. Она победила, да, говорят они, мы, вы говорите, нас собирают попы, мы сами несли эти деньги на строительство собора, мы сами их добровольно отдавали, нас никто не принуждал.
И мне кажется, республиканские власти больше прислушивались к голосу верующих, которые могли еще стрясать Конституцию, где была закреплена свобода вероисповедания. Если здесь, в Москве, никто на это не обращал внимания, то там, наверное, в Ташкенте было проще.
Алексей, вы цитируете эту телеграмму.
Да?
Они ссылаются на Конституцию, да, и говорят, что свобода у нас в стране, вы говорите, что вы не преследуете религию, что по Конституции у нас свобода, а вы отнимаете у нас наш храм. Вот как раз на это они ссылаются, да, да. Но мужество людей фантастическое, фантастическое просто.
А сколько храмов было в Ташкенте? Ну, ведь помимо собора на Госпитале наверняка еще были кладбищенские.
Архимандрит, да, Федор Семененко служил на кладбище Боткинском, где сейчас похоронен архимандрит Борис Холчев. Это Боткинское кладбище, оно так и называется. Оно вообще, знаете, такое русское кладбище. Там идешь, там такие имена, там такие фамилии. Это слава России, понимаете? Это ее честь и слава в науке, в тех в литературе, вот, и это там был собор Александра Невского. Он находится прямо вот от могилы архимандрита Бориса неподалеку от этого собора, прямо вот ты подходишь, и когда я была на кладбище у архимандрита Бориса, там на улице лавка церковная, и женщина в этой лавке, служительница, сказала, что каждая литургия заканчивается в соборе Александра Невского панихидой на могиле или литиёй короткой на могиле архимандрита Бориса. То есть его настолько там чтут. Я вообще удивляюсь, почему правящий архиерей, если до сих пор хотя бы как местно чтимого не прославил отца Бориса. Меня это очень удивляет.
Не знаю, может быть, все это связано. В 71-м году его не стало. А в русской церкви все-таки нет такой традиции канонизации, пускай даже и местно чтимые святые, людей, которые умерли так недавно. Хотя
ну, дело в том, что подавали. Дело в том, что Алексей подавали. Вот, в общем, это как-то отложилось. А в Ташкенте эти разговоры идут постоянно, потому что ко мне обращались, обращался сам владыка, что дайте материалы, и мы дали все материалы. Что такое, почему? Ну, это уже, в общем. Но, в принципе, я вообще не сторонница того, чтобы сразу всех там, вот, даже более того, в прошлой передаче мы об этом говорили. Но архимандрит Борис Холчев, конечно, достойнейший человек.
Но есть, видите, люди и люди. Сербский патриарх Павел умер всего несколько лет назад. Я его прекрасно помню, когда он в Москву приезжал, мы с ним встречались. А вот он уже в Сербии прославлен в лике святых.
Но у нас 30 лет как минимум, все-таки соблюдаются какие-то. Но архимандрит...
48 прошло.
Да, ну, насколько его любила Сербия и любит, и... Это, ну, они, видите, вот по-другому себя ведут. А мы, ну, у нас слишком много, у нас сейчас вообще вот такие, я даже не знаю, полезно ли это, когда вот такие массовые прославления, там, я не знаю, не знаю.
Время
я
в этом покажет, не разбираюсь. Я думаю. А? Время покажет,
я время
думаю.
Покажет, да, я, что, это не моя потому
что,
тема.
Потому что мы сейчас тоже на слишком малом удалении от этих канонизаций для того, чтобы судить об этом здраво. Нам глаза застят то одно, то другое.
Ну да, пусть пройдет время, там все, но что архимандрит Борис человек был святой жизни, это однозначно. Это однозначно. Его вклад в русскую государственность, я даже так осмелюсь сказать, очень велик. То есть вот его область церковь, но вклад вот в созидание душ, вот выращивание вот таких личностей, которые возле него вырастали. А потом, конечно, он был катехизатор, он был, он крестил. Он крестил,
он крестил причём взрослых. Не... Да.
Да, он взрослых крестил. Ему даже в Успенском соборе было поручено крестить взрослых именно. Потому что как психолог ему это очень помогало. Вот как психолог он очень находил подход, он умел с каждым человеком поговорить на его языке, на его уровне, что крайне важно. В этом нет никакого лицемерия, а совсем
что
даже
крайне
напротив.
Важно и крайне редко.
Да, и крайне редко, потому что, ну вот, слава богу, вот так. У нас даже протоиерей Александр Куликов, царствие ему небесное, который был первым настоятелем Моросейского храма после возвращения в 90-м году храмового здания и возвращения, как бы, ну, условно говоря, Моросейской общины, ее уже как таковой почти не было, там оставались единицы, дочери отца Сергия, Елизавета Сергеевна, Ирина Сергеевна, ну, и еще вот несколько человек, Василий Евдокимов, священник, протоиерей, он уже был после Ташкента на покое в Москве, он как раз благословил отца Александра брать храм, и когда на первой службе он уже не был, и служба первая была в декабре 90-го года на Варвару, великомученицу, а под, на всеношную, во время всеношной под свидетеля Николая он ушел. Вот.
То есть... И как раз архимандрит Борис ведь Холчев, насколько я знаю, предсказал отцу Александру, тогда да. Еще не отцу Александру, а юноше, который там служил в армии в тех краях, он ему предсказал, что тот будет служить в Моросейском храме.
Но он не так сказал, когда отец Александр уезжал. Вот, он ему говорит, что вы проявили ко мне солдату, он в увольнительный приходил в храм, вот, и вы проявили ко мне такое внимание, столько тепла, столько своего времени мне отдали, вот почему? А тот ответил: Саша, вы наша смена. Ну, получилась смена.
Ну, да.
Да, да, получилась смена. Не буквально, что вот ты придешь, Моросейку возьмешь. Этого не было. А вот вы наша смена. Вот, и, конечно, протоиерей Александр достойная была смена, достойная. Он пытался даже восстанавливать интерьеры храма по акварелям, которые перед закрытием, понимая уже, что храм будет закрыт, сделала акварели монахиня будущая Юлиания. Она прямо вот в каждый уголочек она все расписала, где да. Что, так даже икона Федоровская сейчас чудотворная висит там, где она висела, вот, вот так максимально приближена к тому, что было, это он соблюдал.
Светлый вечер на радио Вера.
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала, и говорим мы про Моросейскую общину в изгнании, в рассеянии, ту часть Моросейской общины, Ташкенте. Которая оказалась в Ташкенте, в Средней Азии. А, кстати, есть ли там сейчас священники, которые продолжают традицию в Ташкенте?
Но это трудно сказать.
Или прихожане, которые бы помнили
нет,
отца
что там
Бориса.
Помнят, там даже до сих пор есть прихожане, вот, по-моему, фамилия Глагол. Голева такая вот фамилия, она всегда у меня на слуху, потому что я актрису Веру Глаголеву знала лично и очень переживала.
Родственники?
А?
Родственники?
Нет, совсем однофамильцы. Но фамилию я поэтому легко запомнила.
Это, по-моему, уже священническая фамилия, так исторически-то.
Ну, нет, простая женщина, она работала где-то на заводе. У меня записано, где она, кем была. Вот она еще помнит архимандрита Бориса. То есть там есть люди, которые помнят. Вообще, архимандрита Бориса очень чтут в Ташкенте. Очень чтут. Более того, вот я говорю, сам правящий архиерей собирает материалы, просит их присылать. А так вот, что его собираются прославлять, и его помнят, его там любят, и, ну, очень там большую работу ведет сейчас Филаретовский институт. Они почему-то решили, что архимандрит Борис, вот, то ли из-за этого слова «непоминающие», как вот часто говорят, вот они считают, что они как бы наследники, вот, почему, в чем я
быть,
не могу уловить вот этой сути.
Может быть, кто-то, это же огромное Преображенское братство, которое учредилось в Филаретовский институт, оно очень разностороннее. И мне кажется, внутри Филаретовского института есть люди, которые просто, может быть, как-то тоже себя причисляют к наследникам российской общины через кого-то. Тоже мы не можем отрицать. И таким образом, кто-то
да.
из Узбекистана, может быть, из Ташкента,
да.
кто-то был прихожанином или передал там своим родственникам эту память. Таким образом, это укоренилось.
Ну да, ну они вот фильм об отце Борисе сделали такой документальный фильм. На мой взгляд, не очень интересный. Он такой под идею подогнанный. В нем нет искренности, на мой взгляд. Но это мой взгляд, я совершенно на нем не настаиваю. Но они постоянно это бузируют, они этим занимаются, они туда летают. Вот там, понимаете, для того, чтобы вот мы с вами здесь сейчас говорили о том, продолжают ли какие-то священники эти традиции, мы должны там пожить. Мы должны ходить
конечно,
на службу.
Конечно.
А просто ты прилетел, ты посмотрел. Я вот запомнила запах хлеба. Вот очень запомнила. Я когда-то в молодые совсем годы какое-то время жила на Таганке, и там на сибирский проезд надо было в поликлинику иногда ездить, и улица пахла хлебом, хлебом и пряниками. Там был хлебозавод. И вот этот запах настиг меня на территории Успенского собора в Ташкенте, потому что они же в основном, ну, в Ташкент, узбеки, они едят вот эти лаваши, лепешки, вот, а
пресный
люди
хлеб,
русские,
да.
они любят хлеб, да. И вот уже служба закончилась, они не расходятся, во-первых, общаются, сидит дежурный священник, к нему целая очередь стоит, постоянно задают какие-то вопросы. Видно, что они между собой во дворе общаются, а потом въезжает фургон и привозит хлеб. И вот с этой машины хлеб то ли они покупают, то ли его раздают, но вот запах только выпеченного хлеба, там они, конечно, понимаете, живут не так, как мы. Они живут все равно, вот что бы мы ни говорили, они в изгнании, в Ташкенте тоже непросто. Нельзя говорить, что
и
там...
И они вот... живут, то есть русская община, вот православная община, она живет, наверное, я думаю, теснее.
Вот об этом я сейчас и говорила.
Я жил в Ташкенте, поэтому немножко представляю, теснее.
Да, они теснее, они, наверное, честнее. Это, конечно, удивительное вот такое их сплочение, единение. Вот они все, они разговаривают, они... Я была в октябре, нет, в начале ноября на Казанскую, и тепло еще было, и вот солнце яркое, и как-то, не знаю, меня щемило даже внутри от вот этой общинности, которой все равно нам не хватает. Вот ее
здесь,
нет.
в метрополии, да.
И, наверное, это сейчас особенно остро после всех перипетий 90-х годов, когда в Узбекистане это была мягкая история, а в Таджикистане, я, например, я понимаю, что между Узбекистаном и Таджикистаном большая разница, но я сам знаю людей, которые из Таджикистана просто вот на последних поездах уезжали из-за риска погибнуть.
В Ташкенте легче, Узбекистан легче, но все равно идиллии нет. Не надо думать, что
нет.
она есть, потому что мы проехали достаточно много. Бухара, Самарканд, потом вот Ташкент был, и вот эти объявления крупными буквами, чтобы видели люди отовсюду красными какими-то, я не знаю, красками написаны, продается по-русски, продается, продается сплошь и рядом. Когда людям хорошо живется, они не будут уезжать.
Нет, я совсем не идеализирую, просто говорю, что там это была более мягкая история, но я вот не успел закончить, что том, что в 90-е это было совсем тяжело, сейчас что-то меняться начало, судя по рассказам, опять же, знакомых, которые там, все равно люди уезжают, люди стремятся уехать в Россию, если есть такая возможность, но все равно уже несколько мягче все.
Но я думаю, что все-таки это уже не ситуация бегства.
Это не ситуация бегства, это ситуация возможной жизни там, но здесь жить лучше.
Ну, вот то же самое в Казахстане. Там не было так. Вот в начале, вот я помню, 88-й год очень был тяжелый. У меня было там много друзей. Вот когда лучший специалист по зарубежной литературе, единственный доктор наук по зарубежной литературе, специалист в Казахстане, вынуждена была бежать буквально, бросив все. Квартиру. Студенты ей говорили, мы будем вас слушать, ваши лекции, если вы будете их читать на казахском. Она говорила, когда вы прочитаете Хемингуэя в подлиннике, я даю вам слово, в тот день я буду читать вам лекции на казахском. Я выучу казахский. Но было не нужно это, нужно было просто... И она бежала в Челябинск, где человек потерял все: библиотеку, квартиру, все абсолютно.
Всю
она
свою жизнь, которая,
да,
принадлежала университету.
Да, скоротечный рак, и ее не стало. И моя однокурсница Вера Зубцова, которая в Чимкенте заведовала радио, там она у них, она стала, сама была за рулем, жигуленка, она перевозила просто под Белгородом, очень много брали туда людей из Казахстана, они там работящие. Вот, и она просто возила людей сама, она договаривалась, у нее были установленные связи. В какой-то очередной раз она доехала до Дмитрова, там у знакомых просто заночевала. Вот, утром они подошли, а ее нет. Она моложе меня была намного, а ее нет уже вот лет 20. Понимаете, ну,
это
тяжелая история. Это не от возраста, это боль, это вот этот крик. Конечно, этого сейчас уже нет.
Очень ярко, если просто у нас тема-то немного другая, но можем наших слушателей адресовать к замечательной книге на эту тему. Она очень ярко написана и ярко показывает вот эту трагедию переселения из Средней Азии сюда, в Россию. Называется «Рыба» Петра Лешковского, современного писателя, автора «Радио Вера» тоже, человек, который, я думаю, прекрасно знаете. Посмотрите, книжка называется «Рыба». Это очень трогательная повесть о том, как... о судьбе женщины, которая родилась и выросла в Средней Азии, и как с трудом она перебиралась потом сюда.
Я записала. Я посмотрю, я не знала эту книгу.
Очень интересно.
Я посмотрю, да. Вообще, вы знаете, это удивительно, мы вышли совсем на ту тему, которую как будто бы не собирались поднимать.
Почему? Это связанные вещи. Мне
это кажется, связанные вещи, абсолютно связанные. И это продолжение того, о чем мы говорили.
Мог ли представить себе отец Борис Холчев или отец Федор Семененко о том, что пройдет после их кончины там 20 лет, и их прихожанам, которых прекрасно знали, придется вот так вот уезжать, наскоро собирая вещи из Ташкента, из соседних городов?
Да, ведь тогда-то был процесс как раз обратный, и люди ехали туда. Они сами приехали туда, в Среднюю Азию.
Я маленький был.
И многие приехали туда.
Помню наш городок, совсем маленький, сейчас все удивляются, родился в Москве, но некоторое время мы жили в Ташкенте, и я хорошо помню таким детским обрывочным каким-то воспоминанием и двор, такой зеленый двор в Академгородке, там два Академгородка в Ташкенте было, вот это второй при ТШИИТе, Ташкентском институте инженеров транспорта, русский абсолютно городок, где все соседи, кстати, вот с кем дружили тогда, все здесь сейчас, все в Москве или в ближайших каких-то городах.
Ну, вот от добра, поскольку добра не ищут, это правда, поэтому, ну, этот процесс был очень тяжелый, но он все равно продолжается. Да, стало полегче, но он продолжается.
А вот возвращаясь к архимандриту Борису Холчеву, насколько я понимаю, у него же был очень широкий круг общения, в том числе и за пределами Ташкента. У него была обширнейшая переписка. Кого бы вы могли назвать из его, ну, духовных друзей, духовных чад, с кем? Вот он состоял в таком постоянном общении. общение и контакт.
Вообще переписка отца Бориса, она огромна, даже вот то, что сохранилось в храме святителя Николая в Клённиках. Но это лишь какая-то часть, потому что отцу Александру Куликову, вот библиотека была, переводили, был такой Алексей Рассаль Воронов, его духовный сын, которого архимандрит Борис отправил в Москву давно-давно, к отцу Александру Куликову, который не был на Моросейке, а еще в Адриане и Наталье или где-то, и он его отправил по каким-то...
В Адриане и Наталье в Бабушкине, это был один из немногих не закрывавшихся московских храмов.
Да-да-да, и вот там слушатели. Отец Александр служил, вот, при Владимире Соколове, настоятеле, вот, и вот Алексей Владимирович тоже перевозил в библиотеку потом архимандрита Бориса. Переписка была обширнейшая. Ну, она, понимаете, вот тоже вот уровень человека, она читаешь его письма, да, и потом это оказалось во многих-многих местах. Я не могу сказать, что вот все хранится в одном месте. Нет. Что-то там есть и в архиве Свято-Тихоновского, что-то в частных архивах. Но отец Борис, он общался с людьми, ну, вот, например, переписка с Петром Гнедичем. Петр Гнедич ему написал... Еще он был в Ташкенте, не в Ташкенте, а в Рыбинске в 48-м году. На своей книге, которая у него на память святителя Георгия Богослова, он написал архимандриту Борису: «Горячо любимому учителю и другу посвящаю начало моего служения слову словом». Вот, и он постоянно пишет ему туда, в Ташкент, уже когда живет в Москве, очень много публикаций у него выходит в ЖМП, и он постоянно рассказывает о том, как шло продвижение какого-то материала, как работалось над темой, хватает, не хватает там каких-то данных. То есть там уровень вот такой общения, да, был уровень общения очень простой. Вот бывшие моросейские прихожане, ну, вплоть до того, что: «Ой, батюшка родной, видела вчера сон, а ты-ты-ты-ты», отвечал абсолютно всем. Исаакий Виноградов, которого я уже называла. Сергей Никитин, он по состоянию здоровья очень рано уехал из Ташкента, потому что у него было все время вот повышенное давление, у него была гипертоническая
болезнь.
Да-да, климат
ведь подходит не всем далеко.
Да, и ему не подошел климат. И он уехал в Днепропетровск, потом он был где-то еще.
Он же потом стал епископом.
Да, епископом Можайского. Стефаном, да. И, как мы говорили с вами в прошлой передаче, умер на Амвоне. Говорил проповедь в день жен мироносец.
Да. Еще его и им рукоположенные люди до сих пор служат в клире Московской епархии. А известно, что у нас совсем мало уже времени остается, буквально минута. Они приезжали вообще, отец Борис, отец Федор в Россию, ну, в смысле...
Конечно, в отца на Бориса ведь должны были, его должны были, он шел на епископа, он очень этого не хотел. И вот вообще, если говорить там, когда, вот, поверив вашей будет вам, да, вот как вот эту историю трагическую с этой милой дамой, которую они были влюблены. То же самое он не хотел, он очень не хотел, но в церкви ведь, как в армии сказано, он приехал в Москву, его должны были, он должен был стать епископом. И когда он пришел на собеседование по делам религии...
К уполномоченному,
к уполномоченному,
да.
Сидел человек, который с ним беседовал, не сам уполномоченный, а кто-то должен был с ним побеседовать. Сидел человек, который был следователем, который вел дело отца Бориса в 30-е годы.
И он дожил, да, этот следователь, до 60-х, 70-х?
Вот он дожил, был молодым пацаном, и он не
зарубил
допустил.
Кандидатуру.
Да, он не допустил, а отец Борис был счастлив, он не хотел становиться епископом. Они приезжали в Москву, у него здесь были племянники, братья, вот, племянники, вся семья, у него только сестра с ним была.
У меня бабушка с дедушкой разными путями оказавшись в Ташкенте, конечно, постоянно приезжали раз в год, несколько раз в год. Мама вспоминает, что когда они ехали на поезде из Ташкента...
Фрукты.
Нет, что не фрукты. Когда, самое главное, когда поезд уже приезжал, выезжал из Казахстана на территорию современной России, в современный центральный, ну, короче, в РСФСР въезжал, и начинались первые березы. И дедушка стоял у окна, потому что его семью в свое время выслали в Казахстан, и оттуда начался его путь уже в Ташкент.
Южнее.
Да, потом они уже, конечно, переехали в 80-е годы обратно сюда, в Москву, но вот для него самое важное, это начинались березы и Волга. А, то есть вот этого всего, конечно, не хватало.
Ну, конечно, не хватало.
Будем
конечно.
Заканчивать программу. Все, спасибо большое. Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор Московского журнала. Здесь в программе «Светлый вечер». Это совместный проект «Радио Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз Вера и люди». По традиции Ксения Толоконникова, директор музея.
Доброго вечера, дорогие друзья. Пишите, пожалуйста, нам. Леша, скажи, пожалуйста, наш адрес.
Паспудом@Яндекс.ру или info@радиовера.ру.
Спасибо, доброго вечера.
Все счастливо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».